истина, освяти их истиной Твоею. Читай ежедневно Библию, слово живое и действенное, Евреям 4:12, оно влечет нас к жизни освящения. И вот 1 Петра прочитали, 1 глава, 2 стих, про освящение и еще и от Духа Святого. И Духа Святого мы приняли, потому что им запечатлены, водимы им, исполнение просим. Может ли человек, уверовавший в Господа Иисуса Христа, не жить жизнью освящения на земле? Никак не получается. Образно говоря, устоять против этих трех сил Господа Иисуса Христа, Слова Живого, которое подобно молоту и огню и так далее, и Дух Святой, подобен ветру, огню и воде сильной, и как он сможет сопротивляться и не жить жизнью освящения? По Писанию получается невозможно. Кратенько суть жизни освящения – все более полная отдача себя Богу. С каждым годом, или как у кого, с каждым месяцем, с каждым днем, рост. Все больше для Господа. Духом, душой и телом, и домом, и карманом, и помыслами, и всем, чем мы имеем на этой земле, все более и более для Господа. Два кратких исторических примера. После революции 1917 года церковь впала в искушение, большие искушения, немножко растерялась в этой необычной исторической ломке, увлеклись не тем, чем должно было увлекаться. Одно из печальных увлечений – увлеклись военным вопросом. Ну, впали в искушение власти, приняли освободить баптистов от военной службы. А баптисты на радости говорят, давайте на членских собраниях тоже примем решение, чтобы не служить, и закрепим, и так далее. И вот Иван Вениаминович Каргель, вот это его письмо 1931 года еще. Дедушка здесь стоит с Библией, здесь ему 83 года, это село Бережки, Сумская область. Писал в это время и беседовал с братьями-служителями, бодрствующий был муж Божий Иван Вениаминович. Что, говорит, приняли? Вы же, если примете такое решение... К вам сейчас молодые люди пойдут не для того, чтобы стать баптистами, но пойдут, чтобы лишь бы не служить в армии. И он в этом письме так и пишет. И многие члены, многие церкви пополнились молодыми людьми и не думавшими принимать Христов путь. Им лишь бы избежать воинской повинности. А за братьями молодыми потянулись и молодые девицы. Почему? Так баптистов в армии не берут, не пьют, не курят, очень хорошие женихи. И в это время Иван Вениаминович собирал служителей, и они ему с радостью делились. «Ой, у нас в этом году приняло крещение 100, а у нас 200, а у нас 300, уже не помещает молитвенный дом». Он задавал им вопрос, «А жизнь освящения они живут?» Они говорили, Иван Анатольевич, да это не самое главное. Самое главное, что они покаялись и приняли крещение, на собрание ходят, поют. Он их еще раз спрашивал, они жизнью освящения живут, вы их учите, проповедуете? Не могли понять друг друга. Тревогу старца-служителя не могли понять молодые. Главное, что нас много. Пришло время сдавать экзамены. Довольно серьезные экзамены. Ну, когда начали с 29-го года выходить законы, потом стали лишать паспортов, потом хлеба, потом аресты, потом расстрелы начались в 37-е годы. Тогда вспомнили о жизни освящения. Но было поздно. Было поздно. И вот Иван Вениаминович пишет вот в этом письме, до чего вы, говорит, дожились? Я, говорит, с вами хлебопреломление принимать больше не могу, ни с одним союзом, ни с другим. Я не могу быть больше у вас членом церкви. И даже на старости лет он остался один-одинешенек, без пенсии, без ничего. Они высылали ему некоторые содержания, он отослал им обратно. Он говорит, я ваши деньги даже принять не могу. Фактически, этот старец, можно даже сказать, отлучил оба союза. И одна была из причин, не жили жизнь освящения. И другие еще причины были довольно серьезные. Может, мы дойдем в свое время, коснемся их. Но это была одна из причин, не жили жизнью освящения. И вот в эти годы, переживая за судьбу обоих союзов, Иван Вениаминович вымолил у Господа и написал бесценный труд «Христос, освящение наше». И я бы вам советовал после прочтения Библии и путешествия пилигрима сразу же взять и прочесть труды Ивана Вениаминовича Каргеля. Ну и в каком-то отношении к Духу Святому, и Христос, священие наше, и грех, зло всех зол в этом мире. Бесценные труды. Одну страничку за один раз не прочитаешь. Остановишься и будешь размышлять, и будешь молиться. Такая насыщенная, глубокая, чистая, отобранная духовная пища. Довольно редкие труды. И он написал этот труд, и распространился этот труд, но уже увлеклись своими путями, и этот труд мало кто принял в свою жизнь, в свое сердце, мало кто уделил внимания, очень мало. А это было довольно серьезное предупреждение перед очень труднейшими временами. А всем виделось только светлое будущее, радужное. Никто не думал о трудных временах. Дальше, когда пришли уже 37-е годы, жуткие годы, даже если сравнить гонения при Нероне или при других императорах, или было более страшное в 37-м году, то еще с историками надо долго сидеть, чтобы сравнить, что было страшнее, 37-е годы или 64-е при Нероне. Потому что расстреливали тысячами. Был даже спущен Сталином список, там Москва, расстрелять 5 тысяч, значит, выселить в Сибирь 35 тысяч на 10, 15, 25 лет или на вечную ссылку. Каждый город, каждая область получили разнарядку и в течение месяца доложить, что это сделано. У расстреливающих рука пухла от работы, им массажировали, давали стакан водки, потому что не могли больше поднимать руку стрелять. А надо было доложить Сталину вовремя, что график выполнен. Ну и поощряли, если кто попросит сверх графика, это будет хорошо. Да, действительно, время прошло жуткое. И вот в это время Иван Никитович Шилов пишет вот это письмо. Он был председателем Северного союза баптистов. Северный союз баптистов в военный вопрос не впутался. Весь союз и руководство союза стояли чисто и твердо. Они не поддались вот этим переменам, в которые впали оба союза. И союз Проханов Евангельский, и союз Одинцово-Баптистский. И за вот эти твердые позиции ему в общей сложности у людей было годы свободы. Кто-то там строил предприятия, кто землю брал. А Шилов около 20 лет бывал в тюрьмах и в ссылках. Он свободы не видал. И вот последний арест в 1936 году и в 1937 году, видя бедственное положение народа, он написал вот это письмо-обращение ко всем церквам, ко всем служителям. «Надо собираться, молиться, каяться, очищаться, освящаться, освобождаться от всех внешних влияний, и Бог придет и поможет нам, и выведет с этой труднейшей ситуации исторической». Это письмо конфисковали чекисты 2 ноября 1937 года. Вот эти слова, что надо очищаться, освящаться и освобождаться от внешних влияний, чекист подчеркнул красным карандашом. И враги поняли, если это письмо пойдет по рядам, и народ действительно начнет исповедоваться, очищаться, освящаться, они не смогут больше взять эту церковь. Она станет сильной. Они отойдут в сторону от такой церкви. И они потом стали выслеживать, Шило просил, пишите, переписывайте это письмо и пошлите в другие церкви. Пусть собираются пока хоть мелкими группками. Они выследили пресвитера, у которого нашли это письмо, 32 года, под расстрел. 11 братьев и одна сестра, которые переписывали уже письма, под расстрел. И еще больше 10 братьев, которые были причастны, знали об этом письме, отослали в ссылку по 10 лет туда, в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока. И потушили этот огонь. Вопрос. Почему враги понимали, что если этот огонек разгорится, они потеряют свою силу, а церковь станет в силе, как вот Самсон со стриженными волосами, опять будет сильный. Почему церковь не понимала, что это источник ее жизни, восстановления сил и свободы и независимости? Пренебрегли жизнью священия, пренебрегли этим благословенным Богом даром. И Бог попустил, что это попало в руки врага, и народ Божий остался в бедственном положении, в слезах, в похоронах. О чем хотелось помолиться с вами в это утро? Бог нас с вами благословил, наше братство, редкими духовными дарами, уникальными духовными благословениями нас благословил. Если мы с вами не будем дорожить и ценить вот то, что нам Бог дал, Бог попустит, что эти дары или отойдут, или в руки врагов попадут, или вообще Господь их заберет к себе. Если не будем ценить и не будем дорожить, как тот человек, который, помните, нашел жемчужину на поле, пошел, продал все, что имел, приобрел это поле, чтобы эту жемчужину иметь. Вот так должны были ухватиться обеими руками в 37-м году за это письмо Шилова. Все должны были ухватиться, как за ценную жемчужину, разбогатели бы. Встали бы в новой силе. И когда-то Геннадий Константинович делал исторический анализ, делал такой вывод. Если бы, говорит, те годы отступления народ знал путь очищения, священия, исповедания, может быть, даже 1917 года и не было бы вообще. Вот что значит правильный путь церкви. И потом Бог всю историю поменяет ради правильного, угодного Богу пути церкви. Да, может быть, 37-го года не было бы, если бы правильно оценили вот эти благословенные Богом дары. В книге Заура, если кто любит читать богословскую литературу, ну, три книги ее на русском языке ходит в нашем братстве, одна на немецком, и там в конце одной из книг, это не слова Зауэра, просто поместили в его книгу, пишут одно из толкований на тысячелетнее царство. И, значит, одна из богословских теорий такая. Мы все выучиваемся, высшее образование, открываем все предприятия, фирмы, христианизируем весь народ, поднимаем жизненный, культурный, экономический уровень на земле, достигаем уровня почти тысячелетнего царства, и в конце говорим, Господи, приходи к нам, мы уже тысячелетнее царство построили. И это целое направление в богословии в сегодняшний день. И вот председатель Союза СИПКО так и бросил клич. Пусть наши дети будут лучшими президентами в мире, лучшими лауреатами Нобелевских премий и так далее, и так далее. Лучшими спортсменами, врачами, культурными деятелями и так далее. И идут в это направление. Сохрани нас с вами, Господи, от этого безумия. Сохрани нас с вами, Господи, от этого безумия. Жить жизнью освящения, очищения, отдачи себя Господу, быть там, где Господь каждого из нас с вами определил, волю Его совершать, плод приносить во всяком деле благом, вот, усердие в деле Царствия Божия. Вот это наш путь. Да сохранит нас с вами Господь на этом пути. Аминь.